Глава 8. После смерти матери все плавно, но неминуемо полетело вниз. Поля перестали давать такие богатые урожаи, как раньше, амбары больше не ломились от зерна. Скот голодал, коровы давали мало молока, свиньи поедали собственных поросят. И с каждым годом животных становилось все меньше, а те, что остались, выглядели болезненно и жалко. Вдобавок на скот напала какая-то неизвестная болезнь, и их ослабленные организмы не могли сопротивляться недугу. Голодали, болели и умирали и крестьяне. Кто мог, ушел, а кто остался, истрепался и стал походить на городских бродяг. Жившие когда-то в дружбе соседи все чаще ругались, и когда известный на всю округу весельчак и богатырь Матвей, превратившийся за несколько лет в опустившегося пьяницу, зарубил своего зятя, никто почти не удивился. Неспокойно было и в барском доме. Крыша прохудилась и начала протекать, мебель обветшала, слуги совсем разленились. Отец все чаще закладывал заворотник, и к тому моменту, как дети выросли, когда-то процветающее поместье пришло в упадок. Старшая сестра Лизы, Ольга, вышла замуж практически без приданного. Муж увез ее в Петербург, и она никогда не навещала родное поместье. Лиза ездила к ней один раз, пришла в восторг от большого дома, выходящего окнами на реку, от богатой парадной, от нарядов и украшений сестры. Брат Алексей поступил в кадетское училище и домой тоже не приезжал. Только Николай остался в отцовском доме. Пить вдвоем им было веселее. И если отец никогда не распускал рук, то от брата Лизе частенько доставалось. Она, конечно же, тоже никуда не уехала. Кто мог взять ее замуж? Даже Ольга больше не звала погостить. Иногда присылала младшей сестре книги и отрезы тканей для новых платьев. На Рождество сладости, но в гости не звала. У нее родился ребенок. Сын, и Лизе казалось, что она, как и все остальные, боится ее. Старая няня рассказала кухарке, что в момент смерти барыни с ней была только Лиза, а рыжеволосые незнакомки она то ли не знала, то ли специально умолчала. Кухарка поделилась с женой конюха и вскоре говорила об этом вся деревня. Лиза тогда была совсем крохой, но даже она замечала на себе косые взгляды, всегда относившихся к ней по-доброму и жалевших ее крестьян и слуг. Когда она подросла, ее уже в открытую называли ведьмой. Почему-то никто не помнил, что при матери поместье процветало, что она была добра и помогала всем, кто обращался к ней за помощью. И если бы младшая дочь получила от нее какой-то дар, то едва ли проклятый. Во всех несчастьях теперь винили Лизу. Даже когда пьяного конюха затоптал табун лошадей, и то виновной объявили ее. Жена конюха рассказала всем в деревне, что видела, как Лиза прошлой ночью бродила вокруг конюшни с букетом из каких-то неведомых цветов и дьявольски смеялась, когда несчастная женщина попыталась окрестить ее знамением. От расправы Лизу спас отец, когда несколько крестьян выловили ее за амбаром и угрожали вилами. Наверное, он ее все же по-своему любил, хотя Лиза так и не простила ему того, что в ночь смерти матери он решил пожертвовать именно ею. Она не чувствовала в себе никакой особой силы, которая наверняка появилась бы в ней, если бы мать на самом деле передала ей какой-то дар. Лиза жалела об этом. Если бы только она могла вернуть поместью процветание. Она хорошо помнила тот вечер, который изменил ее жизнь. Снова была зима, снова за окном вот уже несколько дней подряд выла вьюга. Как будто все важные события в ее жизни должны были происходить именно в такую пору. Только теперь в доме было холодно и противно. Еще вчера закончились дрова, топить печку было нечем. Старый Осип обещал вот-вот принести вязанку, но так и не выбрался, а заставить его было некому. Уж Лизу-то он точно не боялся и не слушался. Дом почти полностью выстал, пахло прогорклой капустой и гниющей в углу тряпкой. Лиза сидела в своей комнате на втором этаже, закутавшись в теплый пуховый платок, подарок Ольге к прошедшему Рождеству. и читала при свете свечи из свиного сала старую потрёпанную книгу, которую отыскала в домашней библиотеке. Ее окно выходило во двор, в пышный когда-то сад, теперь сплошь состоявший из старых, почти не плодоносящих яблонь, поэтому она и не видела приехавший экипаж. Только когда старая няня вошла в ее комнату, чтобы передать наказ отца спуститься вниз, она оторвалась от книги. Это показалось ей странным. Отец давно не нуждался в обществе для ужина. «Там гость приехал», — таинственным шепотом пояснила няня, правильно разгадав ее удивленный взгляд. «Богатый, видно, с лакеем, шуба на нем дорогая, в карете двойка лошадей, никак свататься будут». Последнюю фразу Лиза расценила бы как насмешку, если бы только могла заподозрить няню в способности язвить. Лизе иногда казалось, что няня испытывает перед ней чувство вины за то, что не уберегла ее от отца в ночь смерти матери. Сама Лиза прекрасно знала, что если ее когда-нибудь и выдадут замуж, то разве что за разорившегося помещика, у которого из имущества остались только старая лошадь да горстка крестьян. А, скорее всего, и не выдадут. Замуж она не хотела. Не то чтобы ей так сладко жилось в отцовском доме, но здесь она хотя бы ко всему привыкла, знала, где можно спрятаться от брата и как себя вести с крестьянами, когда ей бросают очередное обвинение. В том, что ее с рождения не такую, как все, проклятую ведьму будут любить в другом доме, она сильно сомневалась. Однако отец велел ей спуститься, и она не посмела ослушаться. Гость действительно выглядел солидно. Он был еще достаточно молод, но уже не юн. Лиза дала бы ему около 30. На нем был дорогой костюм и ботинки, явно сшитые талантливым мастером. Несколько лет назад, когда Лиза ездила в Петербург к Ольге, она видела такие костюмы на прогуливающихся по улицам мужчинах. Однако на совсем уж богача из столицы гость не походил. Было в нем что-то простое, деревенское, не то взгляд, не то манера держаться. Ради гостя отец все же велел Осипу принести наконец дров, а потому в печке ярко полыхал огонь, треща и сыпля искрами. Большая комната еще не успела прогреться, но воздух уже пах будущим теплом и золой. «Ну вот, моя Лизавета». Отец сделал широкий взмах рукой, как будто Лиза была не невысокой худощавой девушкой 17 лет, а всем его огромным поместьем, которое не солидно указывать меньшим размахом. Лиза подумала, что надо бы как-то поприветствовать гостя и выказать ему свое уважение, но застыла на месте, когда он повернулся к ней. Взгляд черных глаз практически пригвоздил ее к полу, и в этом взгляде не было ничего романтического, как писали в книгах о любви, которые присылала ей Ольга. Нет, Лиза просто испугалась. Мужчина улыбнулся ей, но Лиза видела, что он лишь приподнял уголки рта. Глаза так и остались серьезными, оценивающими и страшными. Он размашистым шагом подошел к ней, поклонился и хотел взять ее руку, чтобы поцеловать, но Лиза от ужаса неприлично спрятала ладони в складках платья. Мужчина выпрямился, сделав вид, что не заметил ее невежества. «Позвольте представиться, Елизавета Андреевна. Аркадий Петрович Галушкин. Я купил соседнее поместье не так давно, поэтому, так сказать, теперь ваш сосед». Лиза с трудом заставила себя отвести взгляд от его лица, но на большее ее не хватило. Даже когда она не смотрела на него, все равно помнила эти страшные глаза, острые носы, тонкие губы, кривящиеся в непривычной для них ухмылке. «Лиза!» Тут же одернул ее отец тем самым шепотом, который обычно призван играть на публику. Все вокруг его слышат, и предназначается он окружающим, чтобы показать, что человек не одобряет того, кого отчитывает. «Ничего-ничего». Аркадий Петрович показательно добродушно рассмеялся, делая вид, что его ни капли не трогает невоспитанность и откровенный испуг юной соседки. И, как вскоре выяснила Лиза, все же потенциальные невесты. Ей пришлось сидеть в гостиной около 2 часов, делая вид, что она вышивает, и слушая беседу отца и гостя. Они говорили о ведении хозяйства, волнениях среди крестьян, которые набирали обороты, болезни царя-батюшки и многом другом, о чем обычно говорят малознакомые мужчины, внезапно ставшие соседями. Лиза пыталась слушать, но мысли то и дело перескакивали на старые яблони за ее окном, которые по ночам сухими ветками бились в стекло, на покосившийся забор, на черную кромку леса за ним. Все это она каждый день видела из окна своей комнаты и теперь почему-то думала, что больше ей не суждено их видеть. Затем отец пошел проводить гостя, а Лиза так и осталась сидеть в комнате, только больше не изображала никакого рукоделия, невидящим взглядом уставившись в окно, за которым стало совсем темно. Уйти к себе без позволения отца именно сегодня она не осмелилась. Обычно для этого не нужно было спрашивать разрешения, но она чувствовала, что отец захочет поговорить. Так и оказалось. Он вернулся почти четверть часа спустя, в тулупе, припорошенном снегом, но с довольной улыбкой на лице, какой никто в поместье уже давно не видел у него. «Ну, Лизавета, и как тебе Аркадий?» Лиза подняла на него полный ужаса взгляд, уже догадываясь, что последует дальше. «Жениться он на тебе хочет». Она в отчаянии замотала головой. «Пойдешь за него замуж?» Как будто не заметив страха в ее глазах, спросил отец. «Нет, только не за него. Но кто станет ее слушать? Люди часто не слышат даже тех, кого хотят услышать. Придумывают себе слова, которые им нужны, и уже не важно, что им говорят на самом деле. А ее с самого рождения за полноценного человека не считали». Однако отец, видимо, наконец заметил выражение ее лица и вместо того, чтобы просто приказать, заявил, что здесь он будет решать, и ее согласие не требуется. Внезапно подошел к ней и положил ей руку на плечо, поймав взгляд. «Пойми, Лизавета, это лучшее, что тебе может достаться». Голос его звучал хрипло, пару раз он даже откашлялся, словно ему было неловко. Наверное, ему и на самом деле было неловко. Интересно, что этот Аркадий предложил отцу за нее. Тогда Лиза еще не знала наверняка, но уже догадывалась, что ее продают во второй раз. «Ну, сама подумай, что тебя ждет. Так и будешь вечно читать книжки в своей комнате. А когда я помру, тебя же Николаша сразу выгонит. А если не выгонит, то крестьяне вилами заколют. Стоит очередной корове сдохнуть». В его голосе Лизе почувствовалась досада. Ей вдруг показалось, что отец, как и она сама, знает, что никакая она не ведьма, что не передавала ей мать ничего дурного. Будто угадав ее мысли, он продолжил, только теперь говорил уже не неловко, не стесняясь, а с такой горечью, которой Лиза давно от него не слышала. «Вся чернота от меня, Лизавета. Твоя маменька была светлой душой, чистой, невинной, никогда никому ничего плохого не делала, помогала людям, как могла, болела только много, словно моя чернота ее заражала. А мой дед с лешами водился, с чёртом за руку здоровался. Вот и я такой же получился. Беги от меня, может, хоть ты спасешься. Николаша, видишь?» Он махнул рукой и вдруг быстро направился к выходу. Лиза проводила его взглядом, удивляясь такой неожиданной откровенности. А по весне, когда растаял снег и земля покрылась молодой травой, а на яблонях впервые не появилось ни одной почки, Лиза все же вышла замуж и навсегда уехала из родного дома.